Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Народ израильский живет. Жив еще наш отец.
Ам Исраил хай. Од Авину хай.
I'm Israel high, I'm Israel high, I'm Israel, I'm Israel, I'm Israel high, I'm Israel high, I'm Israel high, I'm Israel, I'm Israel, 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 I'm Israel high, I'm Israel, I'm Israel high. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai.
Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel.
Уважаемые радиослушатели, сегодня я хочу предложить вам для начала три места из Священного Писания. Первое – это книга пророка Исаии, 61 главы, начиная с 1 стиха. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешать всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат, веселье вечное будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними». И будет известно между народами семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя благословенные Господом. И еще книга пророка Иезекииля, 20 глава, 40 стих. «Потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев». Весь, сколько ни есть его на земле, там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими». И из книги Откровения, с 5 главы, 8 стих. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Вот такие три места Священного Писания. Мы прочли фактически два Божьих обетования. Одно из них – еврейскому народу, который будет жить в тысячелетнем царстве, и второе – всем тем, которые воскресли в воскресение первые. И что удивительно, оба обетования совершенно разным категориям людей почти буквально одинаковые. Повторяю. «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их». Это мы у Исаии прочли. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Цари и священники. Обетование на одно и то же время. Одно живущим еще в обычном материальном теле, Израилю. И второе – воскресшим в первое воскресение и имеющим уже новое духовное тело, то есть праведником всех времен. Как это понять и как это совместить? Мы в предыдущей беседе установили для себя, что в последней седмине у Израиля уже должен быть храм, который будет существовать и в тысячелетнем царствии, и слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, и не только, а вернее не столько его архитектурными отличиями, сколько духовной значимостью. Для чего же он там будет нужен? Оказывается, согласно пророчеству Иезекииля, священнодействия не должны прекращаться, и они подробно описаны им. Вот давайте мы прочтем еще книгу Иезекииля, 45 глава, 17 стиха я читаю. «А на обязанности князя будут лежать всесожжение и хлебное приношение, и возлияние в праздники, и в новомесячие, и в субботы, во все торжества дома Израилева. Он должен будет приносить жертву за грех и хлебное приношение, и всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома Израилева. Так говорит Господь Бог». В первом месяце, в первый день месяца возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и на четыре угла площадки жертвенника и на вереи ворот внутреннего двора. Тоже сделай. И в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте. И так очищайте храм. В первом месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. И в эти 7 дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по 7 тельцов и по 7 овнов без порока и в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по ефе на тельца и по ефе на овна, и по гину елея на ефу. В седьмом месяце, в 15-й день месяца, в праздник, в течение 7 дней, он должен приносить тоже такую же жертву за грех, такое же всесожжение, и столько же хлебного приношения, и столько же елея. Так говорит Господь Бог. Ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении 6 рабочих дней, а в субботний день они должны быть отворены, и в день новомесяча должны быть отворены. Князь пойдет через внешний притвор ворот и станет у вереи этих ворот. И священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву, и он у порога ворот поклонится Господу и выйдет, а ворота остаются незакрытыми до вечера. И народ земли будет поклоняться пред Господом при входе ворота в субботы и новомесячие. Всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из 6 агнцев без порока и из овна без порока, хлебного приношения ефа на овна, а на агнцев хлебного приношения сколько рука его подаст, а елея гин на ефу. В день новомесячия будут приносимы им из стада волов телец без порока, также 6 агнцев и овен без порока. Хлебного приношения он принесет ефу на тельца и ефу на овна, а на агнцев сколько рука его подаст, и елея гин на ефу. И когда приходить будет князь, то должен входить через притвор ворот и тем же путем выходить. А когда народ земли будет приходить пред лицо Господа в праздники, то вошедший северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными, а вошедший южными воротами должен выходить воротами северными. Он не должен выходить теми же воротами, которые вошел, а должен выходить противоположными. И еще дальше так. В предыдущей беседе мы установили, что мы уже говорим, что вот будет этот храм, и его устройство описано Иезекиилем. И вот я сейчас прочел очень подробное описание ритуальных приношений. И у нас возникает вопрос. У евреев он, конечно, не возникает, как же это может быть. А вот у нас, христиан, этот вопрос встает, ну, обязательно. В чем же действительно, в чем дело? Возможно, мы просто, наверное, невнимательны к ряду установлений Божьих. Может быть, мы чего-то не понимали. Вот давайте прочтем еще ряд мест из Ветхого Завета. «Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем, заветом вечным». Это Бытие, 17 глава, 13 стих. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в онный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Это Исход, 12 глава, 14 стих. Еще одно место. «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный». Исход, 31 глава, 16 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания». Я пропускаю. Я не перечисляю все праздники. Но вот как заключает Господь. «Вот праздники Господни, в которые должно созывать священные собрания, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияние, каждое в свой день». Это книга Левит, 23 глава. «И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши». Как видите, эти праздники учреждены, установлены самим Господом. И Он все время подчеркивает их неприходящую ценность, их вечное установление, вечную значимость. Поэтому они и продолжат свое функционирование и в тысячелетнем царствии. Но такое положение входит в противоречие в сознании христианина, язычника. И главное, что этому есть вроде бы незыблемое основание в учении апостола Павла о жертве Иисуса Христа и противопоставлении ее системе ветхозаветных жертвоприношений. Эти мысли он излагает в послании к евреям. Прочтем те из них, которые наиболее определенно говорят «против». «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатаем завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Говоря новый, показывал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Это 8 глава, 6 стих и далее. «По подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни неперестающей. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности». Это в 7 главе 15-18 стихи. При внимательном прочтении этих мест и всего послания в целом становятся однозначно понятны две главные истины. Первое – это то, что животными жертвами грех не мог быть уничтожен. Ими только напоминалось о грехе. И второе – что священники, совершавшие жертвоприношение, должны были это делать многократно, и причем регулярно, и не только за народ, но и за себя. И именно это доказывает апостол Павел, ярко показывая, что Бог усмотрел совершенную жертву. И эта жертва в лице Сына Божия. И что эту жертву принес никто иной, как сам Агнец, став тем самым и первосвященником. Но поэтому и его первосвященство не земного порядка, а небесного, по чину Мелхиседека – Таким образом, и на этом основании он доказывал лучшие. Лучший завет, лучшие обетования, лучшая надежда, лучшее наследство на небесах, кровь, говорящая лучше, нежели Авелева, лучшая страна, небо, а не Ханаан, лучшее воскресение, чтобы уже больше не умирать. Противопоставление жертвы Иисуса Христа системе жертвоприношений, как и благодати Христовой, требованиям закона, имело одну цель – доказать, что пришло время самого образа вещей, поэтому тень будущих благ, прообразы, утратили свое назначение, свою силу. И действительно, зачем рассматривать фотографии, когда перед нами живой образ? Но почему же все-таки снова в тысячелетнем царстве появляется храм, причем со всем комплексом жертвоприношений? Как вы понимаете, в этом вопросе трудно что-либо утверждать, но как-то понять и объяснить факты нужно. Поэтому мы выскажем некоторые предположения. Послание к евреям написано почти накануне разрушения Иерусалима и, соответственно, и храма, то есть накануне исполнения слов Христа. «Се оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне». Это записано в Матфея 23 главе. Израиль стоял накануне богооставленности как нации. Вспомните, мы в одной из бесед об этом уже говорили. То есть Бог знал, что Он отнимет у Израиля храм и самую возможность священнодействовать в нем на многие-многие годы. Поэтому апостол Павел осознанно или подсознательно, будучи движим Духом Святым, объяснял евреям путь индивидуального спасения на весь этот темный период их истории. Путь, данный Богом язычникам, становился приемлемым и для израильтянина. И чтобы дать свободу его совести, так как он объективно был лишен возможности следовать ей, но в соответствии с Ветхим Заветом, Бог на период богооставленности Израиля как нации давал реальный путь богослужения и спасения каждому еврею в индивидуальном плане. Хотя, и мы считаем своим, величайшим даже долгом высказать это мнение, хотя и в период богооставленности благочестивые евреи, искренне любившие своего Бога через исполнение закона Моисея в том объеме, какой был, конечно, им доступен в их реальной жизни, все-таки достигали спасения Божьего, потому что они никогда не переставали быть его детьми. Только этот путь был гораздо труднее того пути благодати, который он, как добрый отец, предлагал им через апостола Павла, то есть путь Христовой благодати. Христос, говоря об оставлении дома пустым, говорил «доколе», то есть это не навсегда, а на какой-то период. И мы с вами уже установили, что это на период богооставленности, но с наступлением последней седьмины Бог снова возвращается к нации. Он ее собрал, выполнил тысячелетнее предсказание. Он ее побуждает к восстановлению храма, в который Сын Его должен прийти, и слава которого в связи с этим во много крат превзойдет славу первого храма, где сверхъестественным образом пребывал Господь. Мы начали с вами эту беседу с того, что и Израиль, как избранный Богом народ, и новозаветние поклонники Божии получили идентичные обетования – быть царями и священниками. Вся логика Писания говорит о том, что это обетование относится к тысячелетнему царству израильского Мессии, христианского сына израильского Мессии, то есть Сына Божия Иисуса Христа. То есть это нашего общего, единого Бога. Ведь в мире иного не существует. Это наш единый общий Бог. И Он соберет нас всех вместе, еще на этой земле, в Своем тысячелетнем царстве. Только давайте уясним себе. Израиль продолжает жить на земле своей, естественной жизнью, в материальном теле. А все воскресшие в воскресении первом преобразятся и получат новое духовное тело. Но вместе со Христом тоже будут царствовать на земле. Будет единый царь, единый первосвященник, у которого будут цари и священники и из народа израильского, и из народа, пришедшего с ним уже воскресшего. То есть в тысячелетнем царстве параллельно будет идти служение образу в храме и мистическое воспоминание жертвы Божией, смерти сына его, в том подобии, как это мы совершаем сейчас. Сказываю вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Это слова Иисуса Христа на Тайной вечере, Матфея, 26 глава. В ветхозаветной системе жертвоприношений был лишь прообраз истинной жертвы, истинного Агнца. Причем этот прообраз был непонятен ни участникам, ни исполнителям. А в тысячелетнем царстве откроется подлинный смысл этих прообразов в присутствии истинного Агнца. От этого воздействия и значение храмового служения во много крат усилится, тем более, если оно будет сопровождаться и служением причастия, при котором будут священнодействовать воскресшие в духовном теле, ведь это тема всей последующей вечности. Кровные жертвоприношения по установлению Моисея имели целью возбуждения сознания греха, чувства вины, осуждения и прощения. В тысячелетии они будут иметь цель возбуждения чувства благодарности, хвалы и славы Агнцу Божию, который был убит за них и который сейчас непосредственно среди них. Этому будет способствовать и усиливать впечатления параллельные, мы не знаем, конечно, с какой периодичностью, воспоминания смерти Господа нашего Иисуса Христа, опять-таки, в Его присутствии и при Его непосредственном участии. Мы знаем, что в период тысячелетия дьявол будет скован, то есть он не сможет так мощно и так нагло склонять людей, продолжающих жить во плоти, к греху, к неповиновению Богу. Но ведь люди сами по себе все равно останутся теми же, то есть противниками Божьими, и им надо будет каждому индивидуально выбирать, принимать решение и переходить на сторону Бога. Другое дело, что это делать будет гораздо легче, чем это теперь. Поэтому тема искупления не утратит своей актуальности для живущих. Память о разгуле зла, беззакония в прошлом и акта искупления, его цены для живущих будет чрезвычайно актуальна, особенно если иметь в виду, что поколению тысячелетия в конце предстоит встреча с дьяволом. Ведь он будет освобожден Богом и выйдет прельщать народы. Так что и тому поколению предстоит доказать свою верность Богу и Его Агнцу. Да поможет Господь нам и Израилю удостоиться таким образом или каким-либо другим, но выполнить обетованную Богом роль, быть Его царственным священством.
Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Программа записана и подготовлена в студии миссии «Слово к России» Ярославом Диарденко и Владимиром Даряником.